Окей, я думаю, мозги проветрили трошки. Так вот можно потянуться, так чуть-чуть, чтобы чуть-чуть кровь, чтобы пошла во все места, куда нужно. Самое главное, чтобы самое главное место, где кровь нужна, она в мозгу. Вы знаете, да, что от этого зависит наша способность понимать. Бог так нас устроил. Окей. Я думаю, все, кто должен был быть здесь, уже здесь. Некоторым надо было пойти большую дозу кислорода взять сразу. Окей, мы говорили о том, для чего надо делать учеников. Давайте посмотрим, как делать учеников. Иисус Христос в этом великом поручении объясняет, как это происходит. Я хочу, чтобы мы могли обратить самое серьезное внимание на этот процесс. Давайте посмотрим еще раз на эти стихи. Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сей я с вами во все дни до скончания века. Аминь. Заметьте, что первым в повелении Иисуса Христа стоит, хотя иди и причастие, но слово «идите». То есть он говорит, итак, идя, делайте учениками все народы. Это слово позволяет нам сделать очень серьезный вывод. Иисус Христос, повелевая нам, оставляя поручение своим 12 ученикам и нам с вами, он подразумевает наличие активной позиции. Христиане должны быть активными людьми. Мы вчера вечером пришли, и, ну, как обычно, это у нас уже вторая конференция. Одна конференция была в Киеве на прошлых выходных. Потом здесь уже вчера был третий день, и я пришел, так прилег и проверяю свою электронную почту. Вот, и цей гарний хлопець Дмитро, который с нами приехал, вот, он смотрит на меня и спрашивает, дядь Леша, не все меня дядь Леша называют, или большинство, спрашивает, а что вам дает энергию? Откуда у вас столько энергии? Надо сказать, у меня не так много энергии. Я вообще всегда в детстве отличался слабым здоровьем. Не было никогда много силы такой, чтобы был, знаете, такой дебелый, чтобы крепкий, выносливый такой. Не было. Есть один факт, который заставляет меня подниматься и двигаться, и думать, и работать, и говорить другим. Есть один факт. Я точно знаю, от того, что происходит здесь сейчас, многие жизни вот здесь будут спасены. Для меня сидящие здесь, это не просто глаза, которые смотрят сюда. Это не просто личности, которые отмечены. Я точно знаю, каждый сидящий здесь, это судьба. Я точно знаю, что каждый из вас будет счастливым или несчастным, в зависимости от того, станете ли вы настоящим учеником Иисуса Христа или нет. Я точно знаю, что каждый из вас принимает решения ежедневно, и от этих решений будет зависеть, будет ли ваша жизнь созидаться, она будет целостной, так что приятно на нее смотреть, или она будет разбитой, разломанной жизнью. У меня в компьютере есть мой скринсейвер, знаете, да, что это такое? Я не знаю, как по-русски. Или так он называется? Заставка, да, называется. Но, да, скринсейвер, когда там ты не работаешь на компьютере минуту, и тебя начинают листать фотографии. Но там много фотографий людей, которым Бог дал мне привилегию служить. Я смотрю на эти фотографии, на некоторые из них. Я смотрю, вот этого человека нету. Среди нас. Этого человека нету. Этот живет. У этого трагедия в жизни. Это при том, что ты вкладываешь туда все свои силы. Но есть другая сторона. Каждый раз, когда я проповедую, когда эти сотни людей, у нас примерно 1000 мест зала, еще есть там малый зал, где сидят люди, я смотрю на вот эти сотни лиц, на эти сотни глаз, и я вижу, что эти люди, многие из них, я помню, где они были 5 лет тому назад. Я вижу сейчас, как они целостно живут. У многих я вижу детей. Вот сей хлопец, который сегодня проповедовал. 8 лет тому назад он спорил с пастором, который был тогда, можно ли серьгу в ухо как проколоть или нет. Это точно, это буквально. И он говорил, а почему нельзя серьгу в ухо? А где написано? И теперь я могу видеть его, я могу видеть его семью, я могу видеть его дочь. Я могу видеть сотни молодых людей, которым он помог уже, сохранив их от подобных блужданий где-то в этих диких идеях. То есть, когда мы говорим о служении, служение действительно предполагает наличие полной отдачи. Друзья, таким должен быть каждый ученик Иисуса Христа. Каждый ученик Иисуса Христа должен отдать Христу всего себя. 2 Коринфянам 5 глава 15 стих написано, а Христос за всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, а для умершего за них и воскресшего. Друзья, Христос хочет трансформировать жизни, и мы должны стать Его инструментом трансформации жизни. Как делать учеников? Первое, прежде всего, это активная, посвященная жизнь. Причем наша жизнь принадлежит Богу дважды. Во-первых, она принадлежит Ему по причине того, что Он нас Творец. Во-вторых, она принадлежит Ему, потому что мы без Него погибшие. И Он за нас принял на Себя смерть. Принял на Себя Божий гнев, гнев Небесного Отца. Для того, чтобы дать нам жизнь. Дать нам настоящую жизнь. И теперь мы себе не принадлежим, друзья. И каждому человеку, который становится христианином, мы должны ему сказать, что с этого момента ты не будешь себе принадлежать. Конечно, если мы так будем говорить, мало желающих следовать за Иисусом Христом. Мы вообще-то чаще всего пропагандируем другой тип христианства. Мы говорим так, что ты вот живешь, и теперь Христос к тебе присоединится и пойдет вместе с тобой. Это неправильная аналогия. Аналогия должна быть другая. Ты живешь сейчас, и теперь ты присоединишься ко Христу и пойдешь вместе с Ним. Вот только те, кто сделают так, будут спасенными. Те, кто ждут, что Христос к ним присоединится, ну что, вы думаете, что Христос пришел на землю для того, чтобы за вашей идеологией следовать? За вашими идеями, желаниями или представлением о жизни? Абсолютно неправильно. Посылая нас на служение, Иисус Христос ожидает от своих учеников такой же отдачи и посвященности, какую Он имел по отношению к тому, что было поручено Ему Отцом. Филиппийцам 2 глава 8 стих написано, «Смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной». Нам почему-то кажется, что если мы будем жить такой жизнью, жизнью компромисса, жизнью, когда мы будем похожи на мир, то мы как-то будем иметь возможность говорить им о Христе. Но неправильно это. Но Писание об этом не говорит. И практика говорит о совершенно другом. Я помню то время, когда я был в армии, в советской армии, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Я помню, когда пригласило командование части нашей, пригласило специального политработника, который провел, они показали фильм о том, какие баптисты плохие. И они потом провели там, он провел лекцию, в которой, ну, рассказал, что баптисты, они, значит, там в подвал заводят и детей там в жертву приносят, и всякие разные кошмарные вещи. И потом они, он, значит, говорит, вот есть среди нас здесь один такой, вот, он вывел меня туда посередине, поставил на посмешище над всем этим людям. И вот в такой ситуации мы-то, естественно, привыкли думать так, что нам нужно, ну, как-то меньше ассоциировать себя с верующей, с верой, потому что вера – это не популярно, это плохо. Вы знаете, что было после этого? После того, что сделало командование Они не подозревали, что они достигли совершенно обратного эффекта. Старики или старослужащие в этой части были люди с Кавказа, которые держали всю часть. И они после этого подошли ко мне и сказали: «Молодец. Молодец, что ты верный своей вере». А мы, говорит, когда уезжали из дома, мы у имама своего отпрашивали, чтобы он разрешил нам сало есть. Курить и водку пить. А то иначе здесь плохо, ты не сможешь жить здесь, в этом обществе армейском. Это командование части, они думали, что они поставят меня в условия, когда надо мной начнут издеваться или плохо там на меня смотреть. Эффект был прямо обратно пропорциональный. После этого времени люди стали уважать. Почему-то у нас это ложная предпосылка, что если ты посвящен принципам, то ты будешь плохой. Друзья, люди, которые живут вокруг нас, они сами беспринципны, но они внутри себя понимают, что человек принципов – это сильный человек. И наша задача показать этим людям не такого христианина, который хлипкий, который готов делать все то, что ему скажут, ради того, чтобы к нему хорошо относились. Нам нужно показать христианина, который готов отдать свой комфорт, свои удобства и даже свою жизнь за то, во что он верит. Вот таких людей мало. Вот за такими следуют. Если вы не готовы отдать свою жизнь за Иисуса Христа, вы слабый человек. Вы никогда ни на кого не повлияете. Заметьте, как это делал апостол Павел. Послание к Фессалоникийцам, 1 послание, 2 глава 6 стиха. «Так мы из усердия к вам восхотели передать вам не только благовестие ваше, но души наши», то есть жизни наши. У меня есть правило. Меня многие спрашивают о моем образе жизни. У меня есть правило. Лучше сгореть, чем соржаветь. Лучше вложить в себя свои силы, свое время, свой ум, свои способности на служение Богу, чтобы произвести вечные ценности, чем законсервировать их и истлеть в них. Посмотрите, здесь написано следующее. «Свидетели вы и Бог, как свято и праведно и безукоризненно поступали мы перед вами верующими, потому что вы знаете, как каждого из вас, как отец детей своих, мы просили и убеждали и умоляли поступать достойно Бога, призвавшего вас в свое царство и славу». Служение проповеди Евангелия связано с большим трудом, с большим посвящением. Римлянам 12 глава 1 стих. Говорит следующее: «Итак, умоляю вас», он до того представил Евангелие, и после представления Евангелия он говорит следующее: «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву, живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Он говорит не просто «представьте самих себя», он конкретно говорит «представьте тело», он говорит «неудобно будет, будете недосыпать, будете недоедать». Не сможете себе позволить того, что другие могут себе позволить. Но поймите, это единственно правильный путь. Иисус, продолжая, говорит: «Итак, идите, делайте учениками все народы». Речь идет о следующем. Нам нужно быть готовыми делать учеников всегда и везде. Это все равно невероятно. Нам почему-то кажется, что вот этот человек может и станет учеником, а другой вряд ли. Друзья, абсолютно невероятно, хоть один, хоть другой. Если Бог его не коснется, невероятно, чтобы человек стал учеником. Поэтому у нас остается только один вариант. Пытаться делать учениками абсолютно всех, кого Бог ставит на нашем пути. И кого-то Бог даст нам. Начните молиться о том, чтобы Бог дал вам ученика. Это Бог должен дать. Используйте все возможности. Помните, Филипп, он даже и не думал. Бог берет и посылает его на пустынную дорогу. Для чего? Для того, чтобы там он стал говорить с чиновником эфиопским. Для того, чтобы этот эфиоплянин стал христианином. Я видел разных людей, которые становились верующими самых невероятных. Подобно Савлу, который гнал церковь. Людей, о которых ты никогда бы не мог подумать. Причем часто это удивительнейшим образом, тогда, когда просто Бог берет и использует какие-то несколько слов твоих для того, чтобы произвести свою работу. Итак, первый факт, о котором мы говорили, Иисус повелевает нам и говорит, делайте учеников. И мы говорили, для чего делать учеников, и мы говорили, как делать учеников. Давайте теперь посмотрим на вторую вещь, которую Христос говорит здесь. Достигайте их полного посвящения. У нас есть 4 здесь пункта. Каждый из них очень важен. Мы попробуем посмотреть. Я немножко больше взял время на первый, потому что он основополагающий. Мы посмотрим потом на остальные. Посмотрим сейчас на остальные 3. Согласитесь, что можно быть учеником по-разному. Все ходят в школу, некоторые для того, чтобы учиться, другие для чего? Штаны протирать. Или очередь отбыть. Просто папа сказал с мамой, иначе они накажут, и тогда просто их заставляют, поэтому ходят. За Иисусом Христом многие ходили, но Иисус ясно говорит ученикам и ставит важное условие. Посмотрите еще раз на великое поручение, на слова великого поручения. Итак, идите, делайте учениками все народы. И дальше есть важное условие, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа. Это очень важное обстоятельство. Некоторые думают, что покрестить это так легко. Ну, действительно, мы перекрестили многих людей. Но, к сожалению, мы очень часто не совсем понимаем важность этого явления. Дело в том, что крещение является признаком того, что человек стал учеником. Крещение является символическим выражением того, что в человеке произошли две вещи. Послание к Римлянам, 6 глава, 4 стих, здесь написано: «Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы как Христос воскрес из мертвых славой Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Водное крещение является символическим выражением того, что имело место в духовном процессе человека. То есть, у этого человека, которого крестят, обязательно должно быть две вещи. Он обязательно должен внутри умереть для себя и обязательно должен посвятить себя жизни для Иисуса Христа. Если в человеке не произошло этого, его нельзя крестить. Это очень серьезно. Я не знаю, как у вас крестят. Я знаю то, что я за свою историю своего служения, я, к сожалению, поздно понял это. И, к сожалению, очень много людей, тех, кого опускали в воду и поднимали, и для них это было ничем иным, как просто очередное купание в речке. Такое в белой одежде. Необычное купание. Когда Иисус Христос говорит: «Итак, идите», ну-ка верни еще раз эту фразу, «Итак, идите и делайте все народы моими учениками, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа», Он говорит, что ты должен взять этого человека и достигнуть в нем его полного посвящения, и тогда, которое проявится в его смерти для себя и полном посвящении жизни Иисуса Христа. Когда Иисус еще ходил с учениками, Он говорил им следующее. Матфея 16 глава 24 стих. «Тогда сказал Иисус ученикам своим: если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мной». Это действительно антиреклама. Христос ясно обращается, ясно говорит, что если человек не отверг себя, он не может следовать за ним. В другом тексте он еще яснее говорит. Матфея 10 глава 37 стих. «Кто любит отца или мать более, нежели меня, недостоин меня. Кто любит сына или дочь более, нежели меня, недостоин меня. И кто не берет креста своего и следует за мной, тот недостоин меня». То есть Христа не устраивает никакое посвящение, кроме полного. И есть на это причина, потому что Христос делает учеников и поручает нам делать учеников. И если ученик не полностью посвящен Христу, он никогда не сможет сделать тех, кто полностью будет посвящен Христу. Вот поэтому и сформировалось такое христианство или представление о христианстве, которое такое полухристианство. Есть хорошая старая песня. Не знаю, знают вас здесь или не знают. Я не хочу полуверы, я не хочу полужизни. Это действительно очень точное выражение настоящего или стремление к настоящему христианству. Итак, две вещи мы уже коснулись. Иисус повелевает, первое, делайте учеников. Второе, достигайте их полного посвящения. Есть третий очень важный фактор. Я немножко остановился на втором, с тем, чтобы на третьем немножечко больше поговорить. Учите их жить истиной. Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого. То есть 19 стих мы уже закончили. И следующее. Уча их соблюдать все, что я повелел вам. И сея с вами во все дни до скончания века. Иисус говорит, делайте учеников, и тот факт, что вы сделаете ученика, он заложит основание для очень важного процесса. Вы сможете потом научить этих людей делать все то, что я повелел вам. Мы занимаемся разными, или христиане сегодня занимаются разными служениями, разными видами служения. Мы хотим помогать людям, мы хотим, чтобы люди жили правильно, чтобы они восприняли правильные евангельские принципы, по которым они могли бы строить свою жизнь и быть счастливыми. Но мы никогда не сможем никого научить евангельским принципам, пока он не станет учеником Иисуса Христа. Пока человек не будет учеником Христа, пока он не родится свыше, он никогда не сможет достигать того, что хочет Христос сделать в его жизни. Слово «уча» или «дидасконтес» – это дипричастие от слова «дидаска». Оно означает «учить, обучать, передавать систематические знания». Я вам покажу сейчас, что это значит и почему это необходимо. У меня есть одна схема, которую несколько лет тому назад я начертил, когда я просто хотел представить, как помочь людям жить по-настоящему. Ну-ка, включи-ка ее. Вот эта схема, которая помогает нам представлять себе процесс нашей жизни. Вы знаете, что все в нашей жизни исходит из нашего ума. Вот здесь вот центр, разум. Здесь с правой стороны, с левой стороны или с правой, да, с левой стороны от вас чувства, здесь желание. Когда человечек рождается маленький, то у этого маленького человечка еще нет ума. Нет, ум есть у него, ум есть, то есть мозг есть. Ум в понимании мозгов на месте. Но он еще не может функционировать правильно. Он еще не сформировался, как положено. Но у этого человечка есть кое-что. У него уже есть чувства и у него есть желание. И вот здесь вот нарисуйте, где чувства и желания, здесь нарисуйте такое большое, огромное «я». Вот здесь и вот здесь. Я не нарисовал их здесь. Я там в кружок обведите его или как-нибудь. То есть, когда человечек рождается, то его чувства, его желания, у него еще ум не работает правильно, но его чувства, его желания уже доминируют. И что они делают? Здесь у меня тоже нет этих стрелочек, а уже есть, смотрите, я к чудово. Что они делают? Смотрите, вот здесь вот, вот этой стрелочки еще нет, потому что в уме-то еще ничего нет. А чувства и желания уже есть, и они оказывают свое влияние на волю, и воля приводит в действие действие. То есть воля запускает действие. В результате получаются плоды действия. Какие плоды действия маленького человечка? Крик. Это единственное, что он может сделать. То есть он что-то хочет, запускается воля, воля запускает механизм, который может работать. Это механизм, это его голосовые связки и легкие. Легкие начинают качать воздух, и голосовые связки издавают звук, от которого люди спокойно не могут сидеть рядом. Заметьте, это очень важный элемент, который мы должны понимать. По мере того, как человечек этот растет, у него кое-что появляется в уме здесь. И то, что у него появляется в уме, в огромной степени появляется в результате вот доминирования этих чувств. Здесь можно еще стрелочки отсюда сюда нарисовать. То есть ум человека формируется в огромной степени под влиянием, под воздействием его желаний и чувств. Человек учится мыслить в соответствии с доминированием его эгоизма. По мере того, как он растет дальше, он начинает воспринимать влияние извне в свой разум. И вот это влияние извне, нет, ты пока вот это не включай, верни-ка назад, да. Вот это влияние извне, оно получается то же самое от тех же самых людей, у которых доминирует человеческое «я». Таким образом, вот здесь вот в уме человека доминирует ложное представление о том, что человек главный. И, естественно, все действия человека формируются его чувствами и его желаниями. Поэтому человек, который не знает Бога, что он делает? Он делает то, что он хочет. Он делает то, что он считает правильным. Вы можете его заставлять делать что-то хорошее или правильное. Но пока вы его заставляете, то есть вы каким-то образом оказали влияние на его желание или на его чувство. Ну, например, палец в дверь ставили, зажали, чувство больно. Или ремня дали дети родители. Иногда так может бывать. Но родители детям, естественно. То есть чувство больное, и поэтому эффект такой, что окей, нужно волю свою подчинить другому. Ну, в действительности человек от рождения, он делает то, что он хочет, и то, что он чувствует, и то, как он понимает правильно. Для того, чтобы этот человек мог жить по-другому, должен произойти один очень серьезный процесс. Кстати, это действительно так. Вот если кто-то, вы с кем-то встречаетесь, и кто-то говорит вам, я не могу делать правильно. В действительности все очень просто. Значит, это в его чувствах и желаниях слишком много давления сюда на волю. Значит, нужно каким-то образом лечить чувства и лечить желания, чтобы они меньшее влияние на волю оказывали, чтобы вот здесь было больше ума чуть-чуть. Я рассказывал эту историю, наверное, расскажу ее здесь. Я сам был свидетелем этого явления, очень интересное явление, которое помогает мне иллюстрировать эту картинку очень хорошо. Я однажды видел человека, который летел в самолете и хотел курить. Сейчас в самолетах совсем не курят, а в былые времена разрешали курить. И потом однажды запретили. И вот человек, мы летели из Москвы в Сиэтл. Это было много лет назад. Вот, и он крутой. Ну, понимаете, какой у него цепь вот такая, на два пальца толщины. Нет, ну не два, но один палец толщин. Золотая цепь такая на дубе только. И он весь такой мощный, он сидит, и он людям говорит, он пошел куда-то там назад покурил, я не знаю, где там он курил, он пришел сюда, я потом опять пошел. И он говорит людям, я 20 минут не могу выдержать без папироса, здесь 11 часов лететь. Потом подходит стюардесса к нему, такая маленькая женщина, в смысле по росту такая, щупленькая такая очень, подходит и говорит ему несколько слов. Эти слова звучали примерно так. Когда мы прилетим в аэропорт Сиэтл, я сдам вас американским правоохранительным органам, и вы Аэрофлоту заплатите $2000, а что они уж там с вами сделают, я не знаю. Это человек, который не мог 20 минут не курить. Все оставшиеся 10 часов полета не только забыл, что такое папиросы, он забыл о том, что он крутой. Он ходил за этой стюардессой маленькой и уговаривал ее, пожалуйста, не сдавай меня американцам. Потому что он понимал, что там он не купит, там его крутизна никого не касается. Смотрите, что произошло с этим человечком? Она человечек. Он просто вот сюда, в ум, получил такую мощную дозу реальности. Эта мощная доза реальности, она проникает сюда в волю, и она блокирует чувства и желания. Это 100%. То есть, когда человек говорит, что он не может, вот он не может удержаться там от пьянки, от гулянки, от каких-то там разных дел, оказывается, все очень просто, не хватает ума. Не хватает осознания реальности. Теперь возьмите, что вот это неверующий человек. Это неверующий человек. И вы здесь со стороны будете пробовать ему говорить в его ум. Курить здоровью вредить. Капля никотина убивает лошадь. А он вам скажет, кто не курит и не пьет, тот здоровеньким помрет. То есть вашего авторитета не хватает, чтобы на него повлиять. Вы притащите с собой академика какого-то и скажете, вот академик сказал. Дело в том, что академик такой же человек, как и этот крутой. Он ему мало поможет. Есть только один вариант, каким образом из человека можно выдавить всю эту гадость, которая вокруг, которая накопилась в нем. Есть только один вариант. Это может быть только в том случае, когда человек признает великого, всемогущего владыку Бога, который имеет полное право на его жизнь. То есть, если человек станет учеником Иисуса Христа. Если это произойдет, то тогда он поймет, что Бог говорит через Священное Писание, через Библию. И тогда он будет заполнять, и вот здесь нарисуйте такую мощную стрелку. Он будет заполнять человеческий разум. И постепенно, вот здесь будет осуществляться процесс, когда истина Божья, она будет выдавливать ложь, и она будет чувство преобразовывать и желание преображать. Это приведет к тому, что воля человека будет делать то, что хочет Бог, а не то, что человеческое «я» продиктовал. Это значит, что действия человека будут совершенно другие, не такие уже, от которых всем тошно. А действия совершенно другие. И, кстати, эти действия, их результаты, они будут, в свою очередь, возбуждать новое желание и новое понимание, делать то, что правильно. Вот это то, что Иисус Христос сказал, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Он не сказал, научите их христианской морали. Он говорит, уча их соблюдать то, что я повелел вам. Это означает слово, истина. Вот почему настоящее христианство требует серьезнейшего отношения к истине. Вот почему настоящее христианство невозможно без того, чтобы человек исповедовал великого, всемогущего, суверенного Бога. Иначе не хватит авторитета, не хватит давления, которое должно выдавить вот эту всю грязь изнутри, всю ложь. Это не просто так. Человек стал верующим, а потом люди думают, вроде стал верующим, почему такое вытворяет? Очень просто. Он стал верующим, может быть, даже и вправду стал, я не знаю. Но в его жизни, в его чувствах, в его желаниях полно лжи, полно неправильно сформировавшихся идей, полно неправильно сформировавшихся привычек, навыков, его характера еще не Христов. Когда мы говорим о формировании ученика Иисуса Христа, о духовном росте, мы говорим о следующем явлении. Включи, пожалуйста, нам следующую схемку. Очень быстро через нее пройдем. Посмотрите. Весь процесс преображения характера имеет библейскую обоснованность. Суть этого процесса заключается в следующем. Все начинается с Бога, который говорит истину. У меня нет времени сейчас подробно это все вам объяснить. Я подробно объясняю эту схему в нашем курсе «Трансформация характера». Вы можете его приобрести или у нас на сайте, или же вот здесь есть Вадим, который живет в Ромной, который имеет все наши материалы. Наши видеоматериалы, они не стоят у нас для свободной загрузки, они слишком объемные. Вы можете их, кстати, наберите на YouTube или где-нибудь в Google Search, наберите «Трансформация характера». Кто-то уже позаботился о том, уже они там стоят. И вы можете все эти 5 уроков там посмотреть. Подробно мы все это объясняем. Но процесс включает в себя следующее. Я вам сейчас объясню, что это такое. Процесс начинается с Бога, то есть от вашего взгляда на Бога, о том, каким вы представляете Бога, зависит ваш характер. То есть Бог говорит истину, истина должна сформировать убеждение. Что значит истина? Смотрите, вот это священное писание, и мы должны концептуализировать его. Что это значит? То есть мы должны читать его так, чтобы мы могли понимать волю Божию, которая касается меня. И не просто мы должны сформулировать или понять концепт из Писания. Мы должны сделать моей убежденностью. Я приводил уже этот пример на этой конференции. Вот вы можете, девушки, вы можете прочитать о том, что в Писании написано о том, какой должен быть внешний вид девушки-христианки. Но пока это не станет вашей убежденностью, вы никогда не будете жить так. Это может быть убежденность папы, убежденность пресвитера, убежденность каких-то ворчащих сестер в церкви, которые не дают вам свободно жить. Но когда это станет вашей убежденностью, то тогда вы будете одеваться правильно не только в церкви, но и в университете. Тогда вы будете ехать нормально не только, когда полицейский стоит, но и когда вы просто так едете. Пока это не стало убежденностью, это никогда не станет характером. Когда написано «уча их соблюдать все, что я повелел вам, друзья», вы должны ясно усвоить, что пока истина не станет вашим убеждением, у вас не будет достаточного основания для действия. От действия формируется навык. Навык формирует чувство. Помните послание к евреям, там написано о людях, которые зрелые. И там написано, у которых чувства навыком приучены к различению добра и зла. Оказывается, чувства тренируются. Писание так говорит. И после этого формируется характер. Включи-ка еще следующую схему, мы посмотрим на нее. О том, что, вот это процесс, а это наше действие. Что касается наших действий. Посмотрите. Преклонение перед Богом. Когда мы говорим о Боге, мы говорим о том, что единственной реакцией нашей является преклонение перед Богом. То есть, когда ты сокрушаешься перед Богом, тогда это будет вести тебя к истине. Если ты сокрушаешься перед Богом, это приведет тебя к Его Слову, к Его истине. Если ты придешь к Его истине в преклонении, тогда это будет требовать доверия истине. Как истина становится убеждением? Истина становится убеждением тогда, когда мы доверяем ей. Вот в чем заключается настоящая вера. После того, когда истина стала убеждением, после этого убеждение требует послушания. Заметьте, это практический механизм. Мы не просто говорим о Боге и Его Слове. Мы говорим о том, что определенный процесс в нас происходит. Написано, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Заметьте, Бог требует преклонения. Здравый смысл говорит об этом. Бог великий, Создатель, Творец. Он требует нашей реакции, нашего преклонения. Когда мы преклоняемся перед Ним, то это преклонение ведет нас к истине. Истина, в свою очередь, требует доверия. Если это истина, здраво доверять ей. В свою очередь, доверие истине ведет к убеждению. То есть мы теперь точно знаем, что это истина, и так как я доверился ей, то я приобретаю убежденность, что я должен поступать так. Вот где формируется настоящий человек. Друзья, современным христианам не хватает глубокой убежденности. Не просто впертости, а глубокой убежденности в истине. Для этого нужно ее знать. Для этого нужно расти в ней. Для этого нужно формировать свое сознание в истине. Убеждение требует послушания. Послушание будет приводить к действию обязательно. В этом-то и смысл послушания. Действие, в свою очередь, требует дисциплины. То есть, если вы верите в Бога, вы обязательно придете к истине. Если вы доверяете истине, вы придете к убеждению. Если вы пришли к убеждению, это будет требовать послушания. Послушание приведет к действию. Все вот это приведет к необходимости дисциплины. Что это значит? Действие один раз, дисциплина это другой раз, третий раз, четвертый раз, пятый, двадцатый, сотый. Читайте Священное Писание, вы сможете найти там много-много текстов, которые говорят о целомудрии. По-английски это self-control. Я не знаю, как это на украинской мове. Но смысл, как по-украински? Сразу все говорят, поэтому я еще тем более... Самоконтроль, да. Нет, это по-русски. Это не по-русски. Но речь идет о следующем. Греческое слово, которое там стоит, оно передает идею дисциплины ума. То есть, когда мы говорим о процессе, что мы учили учеников или вразумляли их соблюдать все, что говорит Бог, это не законничество, друзья. Это не дрессировка людей. Это не просто выстроить их и натренировать что-то делать. Совершенно нет. Это серьезнейший внутренний процесс преображения характера. Дисциплина приведет к навыку. И потом навык натренирует чувства. И потом это все через постоянство. Что-то у меня эта штука, ага. Через постоянство даст вам новый характер. И вот здесь люди через нас увидят Бога. Это Божий путь, друзья. Это то, что Христос делает в нас. Я вам скажу откровенно, не будет этого процесса в вас, будете несчастными людьми. Не будет этого процесса в церкви, будет слабая церковь, ни на кого не способная влиять. Хоть сколько ты туда денег вложи, хоть сколько ты туда там проведи музыкальных концертов, хоть сколько фильмов покажи, хоть сколько кофехаузов открой. Или чего угодно, не будет толку. Потому что люди могут кофе попить в Старбаксе. Я не знаю, есть у вас Старбакс в Черновцах. Еще на мае, да? Ну, будет скоро. Это крутой кофе-хаус. По $4 за чашечку кофе. Все это можно везде сделать, но характер, в котором виден Бог, может быть только у настоящих учеников Иисуса Христа. Притча 2 глава, 3 стих написано, если будешь призывать знание, взывать к разуму, если будешь искать его как серебра и отыскивать его как сокровище, то уразумеешь страх Господень и найдешь познание о Боге. Вот что нужно нам, дорогие друзья. Вот что сделает нас сильными, способными стоять против течения. Итак, идите, делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам. Заметьте, многие люди не понимают это. Многие люди просто закон устанавливают и дрессируют людей. Как встать, как сесть, как что-то сделать. И они забывают, что необходимо, чтобы они соблюдали то, что Бог повелел. То есть в каждом из нас должна произойти эта трансформация, которая исходит из преклонения индивидуальной личности перед Богом. Только тогда будет исполнено это великое поручение. Иисус подчеркивает, что его поручение не будет выполнено, если человек который слушает благую весть, не станет на путь преображения своей жизни, приводя ее в соответствие с библейской истиной. Итак, подводя итоги великого поручения, можно отметить несколько элементов, из которого оно реально состоит. Давайте посмотрим. Я пытаюсь сделать свое определение или обобщение всего того, о чем мы говорили. Давайте подуемся сюда. Христос повелевает каждому христианину. Первое. Посвятить себя активному и жертвенному служению возвещения Евангелия, сфокусированному на том, чтобы делать настоящих учеников, полностью посвятивших себя Христу, уча их серьезно относиться к библейскому учению, познавая и стремясь соблюдать истины, содержащиеся в нем. Это великое поручение. Если этого нет, нет исполнения того, что Христос сказал. Качество жизни тех, кто стал учеником Иисуса Христа, непосредственно зависит от того, как они живут, на основании чего они принимают решения. Включи-ка еще раз ту схему, которая вот со всеми этими стрелками, где ум, желание там и все другие. Другую. Да, вот эту схему. Посмотрите, пожалуйста, внимательно. Запомните. И подумайте очень хорошо. Каждое решение, которое вы принимаете, оно обязательно исходит, оно обязательно продиктовано или вашим «я», или идеологией мира, которая попала в ваш разум. Ваше «я» обязательно приведет вас к разрухе жизни. Идеология мира тем более. Есть только одна альтернатива. Чтобы ваше решение принималось, исходя из истины Божьего Слова. Для этого ее нужно знать, для этого нужно понимать ее важность, для этого нужно преклониться перед Богом, который является ее автором, для этого нужно позволить ей изменить наши чувства и желания, чтобы мы хотели исполнять истину, чтобы мы хотели ею жить, иначе вы постоянно будете в конфликте. Вы будете заставлять себя делать. Это большая проблема слабых христиан. Большая проблема. С одной стороны, они не хотят грешить и постоянно грешат. Причина, потому что они не трансформируют свои чувства и желания. Они постоянно в этом внутреннем раздрае. Они постоянно во внутреннем конфликте живут. Но нам нужно точно знать. Смотрите, еще раз на эту схему. Послание к Галатам. Написано, что посеет человек, то и пожнет. То есть, чем будет продиктовано действие, такой результат оно и принесет. Только те действия, которые исходят из Бога и Его истины, только те действия будут созидать вашу жизнь, будут оказывать реальное созидающее влияние на окружающих вас людей. Будут иметь настоящее будущее. Давайте посмотрим послание Галатам, 6 глава, 7 стих. Не обманывайтесь, Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет. Сеющий в плоть свою от плоти пожнет тление, а сеющий в дух от духа пожнет жизнь вечную. Когда Иисус Христос делает учеников, Он повелевает нам, чтобы у нас была цель воспитать настоящих учеников. Апостол Павел пишет своему ученику Тимофею. Павел сидит в римской тюрьме и пишет Тимофею следующие слова, 2 Тимофею 2:2. «И что слышал от меня при многих свидетелях, то передай верным людям, которые способны и других научить». Вот эта фраза «способны». Она означает не только интеллектуальную способность, не только способность говорить. Передай верным людям, которые по качеству своему становятся способными влиять на тех, кто вокруг. Итак, мы говорили о трех уже принципах. Три вещи, которые мы видим в этом тексте. Посмотрите, делайте учеников, достигайте их полного посвящения, Учите их жить истиной, не просто заставляйте их, учите по-настоящему жить их истиной. Есть четвертое, очень важное условие. Уповайте на помощь Иисуса Христа. Мы уже говорили об этом немножко. Мы говорили, что делать учеников абсолютно невероятно. Итак, идите и делайте учениками все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и все я с вами во все дни до скончания века. Иисус Христос с нами, когда мы делаем учеников. Он не обещал, что Он будет с нами, когда мы изобретаем свои человеческие теории. Он не обещал, что Он будет поддерживать какие-то наши программы, которые мы придумываем. Поэтому они и провальны. Иисус ясно сказал, если вы исполняете Мое великое поручение, я буду с вами во все дни до скончания века. Я хочу сделать несколько практических выводов, которые мы подведем итог этой конференции. У нас будет потом еще, я думаю, осталось еще чуть-чуть время для вопросов и ответов. Практические выводы. Вывод номер один. Посвящение Христу включает в себя посвящение спасению и созиданию душ. То есть, если вы стали христианином или христианкой, ваше посвящение Христу, оно включает в себя посвящение спасению и созиданию душ. Вы скажете, я не умею, у меня не получается, я боюсь. Я понимаю, вы не умеете, я не умею. И я тоже боюсь. Боюсь заговорить с человеком, боюсь, что не услышат, боюсь, что отвергнут, боюсь, что не будут принимать. Но я точно должен знать, что если я посвятил себя Иисусу Христу, я посвящаю себя тому, чтобы делать Его учеников. Прежде всего, я должен учиться жить, я должен формировать убежденность, чтобы мне не стыдно было за мою чистоту. Чтобы мне не стыдно было за то, что я знаю Христа. Чтобы мне не стыдно было, что я поступаю так, как говорит Христос. Я как-то уже рассказывал, мой один знакомый давно, еще в советские времена, он говорит, когда он работал на предприятии, и там люди выпивают. И когда, говорит, люди выпивают, а я говорю им, что я верующий. Я просто говорю, да, если я выпью сейчас, у меня тошнить начинает, и здесь, в общем, все пойдет наверх, и плохо будет всем. То есть мы можем найти какие-то причины, по которым мы оправдываемся, почему мы не ходим на вечеринки их, почему мы не поддерживаем их грязные анекдоты, разговоры разные. Христос хочет сформировать в нас убежденность в Нем, силу, радость и наслаждение жизни, чтобы мы могли сказать, а мне не надо это. Я абсолютно счастлив или счастлива в том, что я имею со Христом. Я точно знаю, что Его благодать, Его чистота, которую Он дает моей жизни, она сделает или делает мою жизнь целостной, радостной и счастливой. Вот эти люди, они посланники Иисуса Христа, или по-английски очень сильное выражение «ambassadors for Christ». Вот таких людей сегодня надо. Вот такие люди способны стать против течения. Второе. Великое поручение касается каждого христианина. Каждый христианин, он получил от Иисуса Христа великое поручение, которое должно практически руководить его жизнью. Третье. Христос спас нас, чтобы мы возвещали спасительное Евангелие, делая настоящих учеников. Это цель нашего спасения. Сейчас, когда мы будем молиться, я хотел бы, чтобы вы задали себе один вопрос. Как вы относитесь к великому поручению? Каким образом оно реально касается вас? Вот сегодня мы разобрали его смысл. Я хочу, чтобы вы поняли, что это не просто еще одно толкование этого стиха. Если вы не согласны с этим толкованием, вам обязательно нужно доказать, что это не так. Включи, пожалуйста, предыдущий слайд. Вот это нельзя просто так проигнорировать. Это требует или принятия, или если вы не приняли это, вам нужно аргументированно доказать, что это не так. Я знаю очень многих людей, которые просто игнорируют то, что написано. Это, конечно, ваше право. Это ваше дело. Но я хочу вам сказать одну простую вещь. От того, как вы относитесь к тому, что говорит Бог, напрямую зависит качество вашей жизни. Итак, как вы относитесь к великому поручению? Посвятили ли вы себя активному и жертвенному служению возвещения Евангелия, сфокусированному на том, чтобы делать настоящих учеников, полностью посвятивших себя Христу, уча их серьезно относиться к библейскому учению, познавая и стремясь соблюдать истины, содержащиеся в нем? И вижу, многие пишут еще, мы оставим потом эту схему, и может быть, давай сделаем так, ты последние несколько схем так перелистни через 5 минут, чтобы люди могли на перерыве записать. Но сейчас я хотел бы, чтобы вы оставили все свои тетради. Давайте мы встанем. И склоним наши головы, и склоним наши сердца. И предстаньте сейчас пред присутствием Иисуса Христа, который пришел на Голгофский крест для того, чтобы совершить революцию и пойти против течения, и воздвигнуть движение против течения. Вспомните, что Иисус Христос пришел на эту землю, пострадал, отдал свою жизнь и спас вас ради того, чтобы вы стали рядом с Ним и вместе с Ним пошли против течения. И посмотрите, насколько вы идете сейчас вместе с Ним. Дайте себе отчет сейчас. Посмотрите на свою жизнь, на свое мышление, на то, как вы принимаете решения, на том, как вы действуете и почему вы действуете. Посмотрите на свои желания и чувства, чем они сформированы. Я думаю, вот такие мгновения – это наиболее серьезные мгновения в нашей жизни. Это когда мы стоим лицом к лицу с Иисусом Христом посредством Его истины, когда истина ставит нас лицом к лицу с Ним. И когда она требует определенных перемен. И сейчас вот в этой молитве исповедуйте перед Ним все ложное мышление, все неверные позиции, все попытки каким-то образом оправдать вот эту свою жизнь, смешанную с миром, жизнь, в которой вот этот водоворот мути столько нанес. Исповедуйте это перед Ним. И предоставьте себя сегодня, посвятите себя преклонению перед Его истиной, последовательному, целенаправленному изменению своего ума, своих позиций, своих убеждений, своих действий, своих навыков, своих чувств, своего характера. Помолимся. Наш Небесный Отец, мы люди, которые живем на планете Земля. Мы созданы Тобой, и мы недостойны даже взгляда Твоего. Но мы знаем, что Ты из Своей огромной любви послал на землю Сына Своего Иисуса Христа. Послал Его для того, чтобы спасти нас и сделать новыми людьми. И мы хотим этого, Господи. Я прошу Тебя, Господи, сейчас за тех, кто еще не спасен, за тех, кто не стал учеником Твоим. Господи, измени внутренний мир. Господи, произведи метаною. Я прошу Тебя, пусть никто не уйдет отсюда, с этого места, без ясного посвящения и полной отдачи себя Тебе. Я прошу Тебя, Господи, за тех, кто уже знает Тебя, и за тех, кто барахтается в этом мире, может быть, из-за недостатка ревности, дисциплины, может быть, из-за недостатка учения, наставничества. Я прошу Тебя, Господи, пусть эта истина, которую Ты представил в этом великом поручении, пусть эта истина, Господи, изменит эти души. Пусть она сделает их новыми, сильными людьми, которые способны пойти в мир и показать там Тебя. Показать без смущения, показать с уверенностью, показать с искренней любовью. Господи, благослови народ Твой, и особенно его молодое поколение. Во имя Иисуса Христа мы просим Тебя об этом. Аминь.